Джефф Безос, основатель компании Amazon, недавно поднялся в космос. Кроме того, за 9 дней до этого другой известный предприниматель Ричард Брэнсон тоже слетал на орбиту, точнее, на границу космоса. В прошлом году мы очень подробно следили внимательно за тем, как компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту американских астронавтов. Иными словами, космические программы все более и более в них часто участвуют частные компании. Хорошо это или плохо? Как развиваются космические программы? Об этом мы поговорим вместе с экспертом, популяризатором космонавтики, конструктором Российского центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики Александром Хохловым. Александр, доброе утро. Слышите ли вы нас?
Доброе утро. Да, слышу хорошо.
Замечательно. Расскажите, пожалуйста, вот такой общий вопрос. Миллиардеры летают в космос. Способствует ли это развитию космических программ или нет? Хорошо это или плохо для развития космоса?
Вот у той новости, которая, у тех новостей, которые были в июле, есть две стороны. То есть, с одной стороны, конечно, и Virgin Galactic со своими ракетопланами и компания Blue Origin с суперорбитальной ракетой и капсулой New Shepard. Это, в первую очередь, просто личная история. То есть это способ большого количества людей, да, конечно, богатых людей, но для западного мира относительно богатых людей прикоснуться к космосу, сделать свою детскую мечту реальностью. Это личная история. Это не сильно может повлиять на развитие именно космических программ, кроме некоторого дополнительного лоббирования. То есть те люди, которые увлекаются космонавтикой, они в какой-то мере будут воздействовать на все общество, на политиков, чтобы реальная космонавтика, реальные орбитальные полеты, вот вы там оговорились, но это правильно, да, то есть все-таки, например, для России космический полет – это орбитальный полет, когда достигнута первая космическая скорость. У Брэнсона и у Безоса в данном случае первая космическая скорость не была достигнута. Но они преодолели две разных условно границы космоса. Просто есть 80 километров – это условная граница космоса, которая в Америке признается именно для полетов людей. То есть, если человек преодолел 80 километров, он как бы пересек эту условную границу. И есть международная граница 100 километров. Она тоже достаточно условная. Это линия Кармана. Она тоже используется не для каких-то юридических вещей, хотя вот в отдельных странах пространство для авиации контролируется до 100 километров. А это именно для рекордов, для того, чтобы зарегистрировать рекорд полета человека в космос. Это Международная федерация аэронавтики, то есть авиационная федерация, она регистрирует так рекорды. Но у этой новости есть вторая сторона, то, что в отличие от Брэнсона, Безос как раз развивает и орбитальную космонавтику. Он конкурент Илона Маска, и для него этот космический бизнес, он начался с суборбитальных полетов, но сейчас они делают ракету орбитальную, тяжелую ракету New Glenn, которая будет выводить на орбиту спутники, потом, возможно, какие-то корабли. И сейчас тоже на всех могли слышать, что Безос борется за контракт по доставке астронавтов на поверхность Луны. То есть у него вполне себе космические амбиции, как у Маска, то есть с настоящими орбитальными полетами. И вот суборбитальные полеты – это была такая школа для его специалистов, на которой они тренировались вот перед тем, как начать готовиться к серьезным орбитальным полетам. И вот где-то через год-два мы ждем, что Безос догонит Маска, сможет тоже отправлять какие-то объекты на орбиту.
Интернет-связь, наука, мы, конечно, очень зависимы от спутников, которые летают вокруг Земли, но этих спутников не слишком ли их много? Каждый год запускается их чуть не тысячи, какие-то из них потом приходят в негодность. Как сделать так, чтобы орбита Земли не засорилась, не превратилась в огромную свалку? Не можем ли мы просто вот своим таким вот развитием различных решением частных земных задач загрязнить ближайшую орбиту Земли?
Это вот очень сложный вопрос. Проблема космического мусора, она с каждым годом становится все более активной. Вот, к примеру, сейчас компания SpaceX Илона Маска, они разворачивают низкоорбитальную спутниковую группировку по доступу к широкополосному интернету. И аппаратов очень много. Если брать самый дальний глобальный план Маска, то он планирует вывести старлинков, так называются его спутники, больше, чем за всю историю человечества было выведено спутников. То есть, конечно, ситуация серьезная. Более того, тот же Джефф Безос, о котором мы с вами говорили, он планирует сделать такую же группировку. То есть просто он отстает, потому что у него еще не углерно летает, но вообще в планах Джеффа Безоса сделать тоже такую крупную спутниковую группировку. А есть еще OneWeb, есть российские планы по группировке сферы и так далее. То есть, конечно, аппаратов все больше и больше, а свести аппарат с орбиты по стоимости, ну, именно убрать как космический мусор, сравнимо с запуском нового аппарата. Да? То есть нужно запустить специальный аппарат, который поймает сломанный аппарат и сведет его с орбиты. Это очень дорого. Сейчас пока человечество пытается выработать правила, которые говорят о том, что нужно... То есть та организация, которая запускает спутник, она должна посмотреть, чтобы он либо не очень долго летал, значит, и после того, как сломается, чтобы он сошел торможение в атмосфере с орбиты, либо использовать двигатели для свода. Есть даже в Тихом океане так называемое кладбище космических кораблей. И вот Илон Маск, вот у него эти старлинки, которых очень много, у них есть плазменные двигатели, и, значит, когда ресурс спутника будет заканчиваться, на этих двигателях он будет сводиться вниз, сгорать и удаляться. Да? То есть это предусмотрено в программе SpaceX. Но есть проблема, ведь спутник может сломаться. Если он сломается, то двигатель он запустить не сможет. Поэтому, конечно, это серьезная проблема, решение которой только в будущем.
А сейчас каков риск? То есть, с одной стороны, мы можем просто как бы... Космос — огромное пространство, где, казалось бы, спутником больше, спутником меньше. Ну, какая разница? А в чем риск для нас и в том числе для последующего развития других космических программ того, что вокруг Земли будет летать один, два или тысяча, или несколько тысяч сломанных спутников?
Да, их очень много летает, там очень много. Слушатели могут погуглить, есть такой эффект Кеслера, его называют таким эффектом домино, то, что опасность может представлять неуправляемое столкновение спутников. Спутники уже сталкивались, и были такие некрасивые испытания против спутникового оружия, особенно Китай. Он с ракетой сбил очень на высокой орбите спутник, и обломки очень долго мешали всем. Вот. И были столкновения. Один раз спутник «Иридиум» американский столкнулся с неработающим российским военным спутником, и было очень много обломков, тоже были помехи для многих, в том числе для Международной космической станции. Вот. Эффект Кеслера – это расчетная такая ситуация, когда очень много объектов на орбитах, и столкновение там, первых двух из них может породить такое количество обломков, что они начнут сталкиваться с другими спутниками, и это вот будет такой эффект домино, когда столкновение будет продолжаться. И в его максимальной такой проблематичности – это когда человечество вдруг закроет определенные орбиты для полетов. И получится, придется ждать какое-то количество лет или десятилетий, чтобы эти орбиты очистились. Вот. И это может помешать полету людей в космос или выводу новых спутников. То есть такая опасность, конечно, есть, но я надеюсь, что человечеству хватит разума найти способы решения этой проблемы до того, как случится этот вот синдром Кеслера или эффект Кеслера.
Что бы вы могли сказать сейчас о российской космической программе? Какие любопытные проекты готовятся, о чем следовало бы упомянуть?
Сейчас у России есть один очень интересный научный проект. Это орбитальный телескоп «Спектр-РГ», который в рентгеновском диапазоне делает обзорные снимки неба вокруг Земли, ну, вот, там, на орбите крутится и обозревает все небо. То есть, получается, там за год он делает два обзора неба. Это очень интересно и очень большой вклад России в космическую науку. Так что получается, что если есть какой-то орбитальный телескоп, который выполняет успешно свои функции, то другие страны обычно не запускают такие же телескопы и пользуются научными данными от России в данном случае. Но Россия работает вместе с Германией. Это совместный проект, Россия и Германия участвуют. Вот буквально вчера к станции МКС пристыковался МЛМ «Наука», это лабораторный модуль. Там были некоторые проблемы во время полета, были проблемы после стыковки, когда модуль вдруг стал всю станцию разворачивать. Вот. Но, в принципе, если все проблемы будут решены, с этими проблемами полетами, то этот модуль добавит очень много возможностей для российского сегмента МКС по научной
программе. Ну, насколько
программе.
Я знаю, там будут проводиться эксперименты в области биологии, да, и физики. Вот расскажите немножко больше, а что там за эксперименты?
Самые разные. Да-да-да, самые разные эксперименты. Дело в том, что научная лаборатория, чем удобно, что можно эксперименты менять, да, доставлять новое оборудование на прогресс на грузовых кораблях и проводить новые эксперименты. Большая часть экспериментов – это медицина и физиология человека в невесомости. Значит, там будут с животными работать, например, с перепелами, как это было на станции «Мир». То есть, конечно, самый большой, значит, объем экспериментов на станции занимает изучение воздействия невесомости на человека и на животных, на микроорганизмы. Также, конечно, будут технологические эксперименты. Снаружи станции с помощью европейского манипулятора ERA будут устанавливаться разные приборы там, по изучению ионосферы, например. Там, ну, большой список можно почитать на сайте Роскосмоса это все. Но надо просто понимать, что да, вот больше всего это когда космонавты сами являются и исследователями, и испытателями, то есть они вот изучают воздействие невесомости для того, чтобы научиться нам летать в дальний космос. Вот это достаточно такая обширная программа будет. Вот. Да. И еще, что мы ждем, это полет российской станции астрономической «Луна-25». Пока еще планируется пуск осенью, но возможен перенос на весну следующего года. И Россия планирует высадить Луну-25 на Южный полюс, ну, в районе Южного полюса Луны, вот в автоматическом режиме, с рядом экспериментов по изучению грунта на Луне. Вот это самое интересное, что нас ждет.
Спасибо вам большое за комментарий, за очень интересный рассказ. Вместе с нами на связи был Александр Хохлов, эксперт, популяризатор космонавтики, конструктор Российского центрального научного исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики.